Я сразу хочу сказать, что очень много я говорю про деньги, очень много, потому что вопросов очень много по поводу денег. Сейчас то, в разных, конечно, в разных слоях, слоях общества и в разных компаниях, и разные люди разного достатка, все, слава Богу, женят своих детей, у всех, слава Богу, возникает вот такой вопрос, такая проблема. И я должна вам сказать, что, во-первых, не нужно по этому поводу совершенно волноваться. Многие говорят, вот в Израиле особенно, там в Европе немножко по-другому, в Америке, а вот в Израиле очень вот такой момент денег, он как-то так... вот девочки, ой, девочки, ну, если ты хочешь Талмидей Хахамим, взятья, значит, тебе надо собирать деньги, и это вот шутки, и это не шутки, и вот так это начинается, и так это идет, и как же мы, вот они дали квартиру, полквартиры, а у нас никакой возможности нет. Я вам скажу, что ни о чем, совершенно ни о чем не волнуйтесь в этом плане. И меньше всего волнуйтесь о деньгах. Меньше всего, несмотря на то, что когда-то вот мое сотрудничество с Толдот Йешурун началось с того, что глава Толдот Йешурун посоветовался со мной, что делать. Может быть, как-то вот как, значит, наши русскоязычные аврехим, уже пришло время женить своих детей, и вот с деньгами очень плохо, и, может быть, вы научите их, нас, как вот, что делать, кому обратиться, где взять, какие фонды, какие гмахи, вопросы, вот, так сказать, может быть, через вас мы сможем выйти и так далее. И тогда я сказала, и я говорю, и до сих пор я считаю, что это правильно. Это самая меньшая проблема, которая есть у нас и в наших семьях, в семьях наших Балей Тшува, наших Аврехим и так далее. Деньги – это, понимаете, Всевышний. Есть вещи, которые от нас зависят, есть вещи, которые не от нас зависят. Понимаете, человек, который учится, скажем, в колеле, и ну, жена работает, не работает, дети растут, маленькие и так далее, и он не может позволить, у него, слава Богу, хорошая, нормальная, многодетная семья, он не может позволить себе не только купить, пообещать, подумать о том, чтобы дать ребенку квартиру, полквартиры, четверть квартиры и так далее. Ну, это нереально. Это не то, что зависит от нас. От нас зависит вырастить ребенка без раташем. Тоже, конечно, без раташем и все, но во многом зависит от нас. Вырастить ребенка богобоязненным, порядочным, честным, добрым, там, я знаю, нежным, хорошим и так далее. Это, да, это... во многом зависит от нас. Во многом зависит от нас. А дать на квартиру, на первый взнос 400, 500, 600 тысяч шекелей, это не зависит от нас. Это или Всевышний это дает каким-то путем, или он решает, что наши дети будут счастливы и какой-то другой ситуации. Есть такая пьеса, наверное, вы, те, кто постарше, конечно, знают. «Дальше тишина», последняя пьеса, в которой играли Раневская и Плят. Так там такой сюжет, что родители воспитали детей, дети все устроены и так далее. А у родителей, то есть они, так сказать, их выучили, и каждую копейку, так сказать, вкладывали в их будущее и так далее. В общем, наступил такой момент, когда родителям нечем платить за квартиру. И они обращаются к детям И дети, у них несколько детей, все достаточно хорошо устроены, все хорошо, все замужем, женаты. И у детей не находится места для родителей, родители остаются на улице. Это такой вот внешняя канва сюжета, очень-очень печальная, тяжелая. На самом деле пьеса о любви, об этих двух старых людях, которые пронесли любовь сквозь всю жизнь. Ну вот, значит, получилась с детьми вот такая осечка. Не дай бог, не про нас будет сказано. И там есть такой момент. Хозяин, начальник старшего любимого сына, видит, что сын не очень, с его точки зрения, не очень уважительно реагирует на свою мать. И начальник, хозяин говорит, почему ты так относишься к своей матери? Она вот, она тебя ждет, она тебя там несколько раз окликает, а ты, так сказать, от нее отмахиваешься. Как это так? Почему это так, так ты себя ведешь? Это очень нехорошо. И вот этот старший ее сын, любимый, и он говорит, что если бы мои дети, если бы мой сын так на меня реагировал, мой сын всегда по первому требованию, он здесь, и любую мою просьбу он выполняет и так далее. И вот этот старший сын, который это все слышит, вдруг решает сказать ему правду, и говорит, это потому что у тебя есть деньги. У тебя есть деньги, и он от тебя зависит, и поэтому, значит, вот так на самом деле он выполняет все твои там, просьбы, причуды, приказы. Вот. А если бы у тебя не было денег, и слава Богу, у нас совершенно другая реальность. Совершенно другая реальность. И от того, как мы воспитаем наших детей, эта реальность, она вот она будет такая или она будет другая. Так вот, совершенно не дергайтесь и не волнуйтесь. Это такой, я даю такую шапку, общую тенденцию. Не волнуйтесь насчет того, сколько у вас есть денег. Вот они собрали там, и у них будет там дать за ребенка, там, я знаю, 200 тысяч там, шекелей, или там, не знаю, там 100 тысяч долларов, или там сколько-то. А мы, вот дай бог, только вот свадьбу сделать, ну, слава богу, вот корона помогла, и немножечко свадебные вот такой вот эти очень дорогие бурные свадьбы сейчас делать нельзя, так чуть-чуть вот хотя бы, значит, еще там какое-то послабление. Но, в принципе, абсолютно не волнуйтесь. Я вижу, через меня проходят много-много-много родителей и детей. А сейчас вообще это день и ночь. Я только шедухи, только свадьбы, только шедухи, только свадьбы. И слава Богу, и на прошлой неделе, прошлое, позапрошлое, 8 числа, 12 числа, 16 числа, слава Богу, и я вижу отношения родителей и детей. Отношения бывают разные, но ни в коем случае не думайте, что от наличия или отсутствия денег что-то зависит в отношениях. Совершенно нет. Совершенно нет. Поэтому, дорогие родители, которые могут помочь своим детям, у которых есть деньги каким-то образом, нишама им, там, не знаю, тетя прислала квартиру, продали, там, не знаю, где-то, хорошая работа, собрали и так далее. Есть возможность, слава Богу. Нет возможности, тоже слава Богу. И совершенно я читала статью, дочка мне читала статью какого-то израильского, не помню кого, какого-то израильского раввина, и он написал, неужели вы думаете, что бахур, которому, так сказать, дали на его на будущую квартиру, на то, чтобы он учил Тору спокойно, 800 тысяч, будет учить Тору на 800 тысяч, а бахур, которому дали половину, будет учить Тору в половину хуже, а у которого вообще, так сказать, он берет девочку, и там нет никаких денег, он, так сказать, по сравнению с ними будет амаарцем. Конечно, нет. Конечно, нет. И совершенно, совершенно это не зависит от денег. И я вам скажу, что вот недавно передо мной прошла такая история, когда мальчик в определенной ишиве, там приняты какие-то стандарты цен. Мне это очень неуютно с этим. Это данность. Тут ничего нельзя сделать. Это наша израильская данность, мир ишивот, и, так сказать, и там приняты какие-то суммы, и у мальчика был совершенно замечательный вариант шидуха, но родители могли дать на 150 тысяч меньше, чем это был стандарт, там стандарт, скажем, там, не знаю, 500 тысяч или 600 тысяч, а родители девочки набрали, поскребли по всем сусекам, все-все-все, и набрали только, я знаю, 350 или 450, я уже не помню точно. Отказали, то есть шидух не состоялся. И мне очень понравилось, как ответила мама девочки, когда я вынуждена была ей сообщить, что вот, да, они все проверили, что девочка, так сказать, замечательная, и все очень хорошо, и так сказать, они с удовольствием бы пошли на этот вариант, они бы очень хотели и так далее. Но вот такие стандарты в ешиве, и мальчик, так сказать, некомфортно себя, мама так объяснила, что мальчик бы некомфортно себя чувствовал, если бы он там один из лучших бахурим в ешиве, и он идет на шидух, в котором, так сказать, вот девочка вносит в общую казну на квартиру меньше, чем определенный стандарт, поэтому они этот шидух, это называется леорит шидух, они маридим, они спускают этот шидух, его нет. И когда я сказала это, я должна была передать это маме девочки, она сказала, я ее хорошо понимаю, я ее хорошо понимаю. Просто она, это для нее первый шидух, первый сын, и она думает, что очень многие какие-то вещи зависят от практических вещей, там, от суммы денег. А у меня это уже, слава Богу, седьмой ребенок. И я вижу, насколько Всевышний, вот первых шесть, насколько он дает каждому то, что надо. И поэтому мне уже, так сказать, мне нельзя сказать, что понятен механизм там, действия Всевышнего, но для меня это уже... И я ее при этом, она говорит, я ее понимаю, они хорошие люди, их так, так сказать, научили, обучили, но я понимаю, но я-то понимаю, что значит, это просто не наш вариант. Вот. И я хочу просто поднять настроение тем, кто очень боится и считает, что вот ой-ой-ой-ой-ой, вот время поджимает, ой-ой-ой-ой-ой, как шутит моя внучка, когда я там дарю очередную глупость, очередной какой-то подарок и так далее. Она, значит, говорит, ой, Савта, снова ты тратишь деньги, снова ты тратишь деньги. Что будет дальше? Ну, у нас это, конечно, шутка, потому что они понимают, что Безрат Ашем, Всевышний даст именно того жениха, который будет достоин этой девочки и даст ему достойную девочку, и это будет не зависит от денег. Мы придаем деньгам больший вес, чем, так сказать, чем они того стоят, потому что сколько нам надо, как нам надо, в какой форме нам надо, это будет. Я когда-то уже говорила это, когда у моего двоюродного брата рождались девочки, слава Богу, много девочек, я шутя говорю, ты что, как ты их будешь выдавать замуж? И он мне сказал, я это запомнила, это было 100 лет назад. Сейчас они все замужем, и девочки, и мальчики, и все хорошо. Он сказал, я не знаю как, но я знаю, что все будет нормально. И на самом деле, вот так как-то оно вот все складывается, получается. Поэтому в нашем, слава Богу, в нашем понимании, в нашем мировоззрении дети нас любят не в зависимости от того, есть у нас деньги или нет у нас денег. И насколько, так сказать, престижно мы их там женим, выдаем замуж. У нас есть другая какая-то шкала ценностей. И нам нужно работать на свою шкалу ценностей, а не на тот мир, в котором говорится, что, конечно, тебя твой сын уважает, ты же с деньгами. Вот. А моя мать без денег, что мне ее уважать, собственно говоря. Вот, это предисловие. Теперь, значит, слава Богу, я постараюсь пойти по пунктам, которые у нас были в анонсе нашей встречи. Значит, свадьба. Ну вот сейчас я говорю, слава Богу, сейчас немножко по-другому эти все свадьбы, потому что я была на свадьбах, понимаете, люди доходят до абсурда. Я была на свадьбах, на которых там, не знаю, какой-то там Black Label виски или Red Label не на каждом столе стояли, а на каждого человека были. Понимаете? И это было не десятки, а сотни тысяч выкинуто на этих свадьбах. И что? И эти ребята сейчас живут на съемной квартире. Понимаете, тоже есть какие-то такие вещи, которые не надо, надо всегда, я не люблю там такие убогие свадьбы, в которых очень мне нехорошо от таких свадеб, которые там, ну, совсем, в общем, уровня, который люди даже не пытаются как-то повысить. Всегда можно из самой дешевой свадьбы, всегда можно сделать что-то красивое, всегда можно украсить столы, всегда можно, и это не будет стоить денег. Поэтому, когда это все не делается, мне это тоже не близко и не хорошо. То есть должна быть какая-то середина. Теперь, значит, что касается вот этого свадебного сейфа. Понятно, свадьбы разные. И понятно, там, скажем, в нашем израильском нерелигиозном мире приходят гости, приносят конверты, каждый оплачивает свое место, ну, приблизительно так. Каждый оплачивает свое место, даже узнают, что это за свадебный зал, что это за ресторан, сколько там стоит порция. И вот прямо, я знаю, по 250 шекелей порция, значит, кладут в конверт 500 шекелей, и вот это вот. И вот он сейф, а родители, конечно, вложились в свадьбу. И родители же все платят. Родители и фотограф, большие деньги. Кстати, если вам нужен хороший фотограф, я могу посоветовать хороший и так сказать, с определенной скидкой. Он один из самых лучших, но для русскоязычных он делает определенную скидку. для израильтян он очень дорогой. Вот. Теперь платье. Ну, парик – это вообще безумие. Теперь я говорю о тех, кто пользуется париками, кто ходит в париках. Это совершенно безумие. На сегодняшний день, если заказать, скажем, два парика, парик на каждый день и парик на шаббат, то на это нужно работать семье примерно год. Это совершенно... Но есть какие-то вещи, в которых можно варьировать. И понятно, родители стараются, чтобы детям было хорошо на свадьбе, и стараются. И вот он появляется, этот сейф, в который складываются деньги. Теперь смотрите, в очень таком харидимном мире мы хорошо понимаем, что деньги это результат. И поэтому приглашаются все, и никто не ждет подарков. И когда люди приходят и говорят мазальтов, потом это, так сказать, идея мазальтов, она потом как-то она превращается в стиральные машины, там, не знаю, в пылесос, в холодильник и так далее. Просто вот мазальтов. В том мире, значит, вот как-то власть денег, она сильнее, и поэтому вот этот сейф, он имеет большее значение. И, значит, этот сейф, вопрос вполне конкретный. Имеют право взять себе родители то, что, значит, накидали в сейф, или родители с двух сторон это отдают детям, и это те первые деньги, которые будут у детей. Смотрите, мне казалось бы, так, что, в общем, нужно все проговаривать до свадьбы. Потому что я знаю случаи, когда получаются какие-то неловкости и неприятности. Родители полностью уверены, что они, так сказать, все платят за свадьбу, и они платят за все. И вот сейчас подошел администратор, и они отдали, так сказать, раньше был аванс, сейчас они расплатились, и они имеют право все, что в сейфе в этом, все взять себе. И те родители, эти родители, как мы договариваемся, каждый платит за своих гостей. Бывает такая договоренность. Или бывает такая договоренность, что пополам. Или это по-разному очень бывает. Очень бывает по-разному. Иногда это зависит от материального положения тоже, потому что есть семьи, скажем, традиционно, скажем так, более обеспеченные, скажем, американские семьи считаются более обеспеченными, хотя я не очень понимаю, почему так считается, насколько я вижу, примерно уровень тот же самый. Ну вот как-то так, почему-то вот считается, что это, значит, они берут на себя или хотят взять на себя больше. В общем, это все такие моменты, которые хорошо бы договориться как-то до того. Если неловко договариваться друг с другом, возьмите кого-то посередине. Это может быть рав, это может быть шатхан, который был с вами в процессе шидуха. И попробуйте прямо вот проговорить все точки над «и» поставить. Вот в начале короны у меня была одна свадьба, и там были семьи примерно одного достатка, ну, примерно одного недостатка, скажем так. Очень хорошие обе семьи, очень порядочные, хорошие люди. И как бы в первой неловкости какой-то, кто чем может помочь, кто что может дать и так далее, в общем, они были... несколько растеряны, как об этом говорить друг с другом, у нас, что у нас есть, чего у нас нету, ничего у нас, как это вот все. И мне кажется, что мы сделали очень, очень дипломатично и очень правильно. То есть они, значит, присутствовала я и присутствовал Раф, который, так сказать, представлял, он был знаком с одной семьей больше, с другой семьей меньше, но с ним хорошо себя все чувствовали. Так сказать, мы встретились, это у нас еще было на той квартире, мы сели за стол, вот пришел Рав Грилюс, пришли две семьи, вот, и мы прямо вот почти что расписали все, кто в чем помогает. И все, в общем, как-то согласились и в хорошем настроении, и свадьба прошла. И мне кажется, что до сих пор, ну, то, что молодые, блияйнара, счастливые, и, слава богу, это самое главное, но мне кажется, что и семьи, в общем, остались достаточно довольны друг другом. И это важные вещи. Поэтому, когда вдруг в конце свадьбы, значит, а кто все вынул из сейфа? А у кого был ключ? А почему они? А как это? Там же достаточно есть свадьбы, в которых в сейфе набирается такое серьезная сумма. Вот. А почему они взяли? А, они платили за свадьбу, да, но мы же платили там за машину, за то, все, пятое, десятое. И вообще я думала, что это все пойдет моей дочке и им на первое время. И могут возникнуть вот такие шероховатости. Поэтому я всегда считаю, все лучше обговорить заранее. Это потом, и опять-таки, вам неловко, возьмите кого-то, посоветуйтесь с кем-то, сделайте это через кого-то, но это стоит сделать. И материальные договоренности, они не только, это вот я взяла один момент свадьбы, да, один момент свадьбы и свадебного сейфа, но ведь материальные договоренности, они... Значит, очень важны и для дальнейшей жизни. Для дальнейшей жизни. Скажем, семьи договариваются, какие есть договоренности. Самая, так сказать, в нашем мире популярная договоренность, это так. Первый год родители той и другой стороны, значит, пополам платят съем квартиры, съемную квартиру. Значит, дальше есть договоренность, например, что берут квартиру меблированную и оплачивают ее пополам. Плюс оплачивают, скажем, пополам или по количеству своих гостей свадьбу. Вот свадебные расходы и музыка, и фотограф. Музыка, фото, видеосъемка. Вот эти вещи пополам. Теперь есть разные варианты. Есть семьи, которые, скажем, до сих пор не готовы делать видеосъемку. То готовы только на фотографии. И мне кажется, то есть мне мой уровень религиозности позволяет сказать вам, что видеосъемка – это самый лучший бэбиситер для ваших будущих внуков, для детей, которые родятся, потому что ничто так не радует маленьких детей, как свадьба мамы и папы. Вы включаете свадьбу мамы и папы, вот вам все равно, что оплатить час бэбиситера. Поэтому, мне кажется, очень жалко этого не сделать. Но, так сказать, это мое личное мнение и причина, скажем так, этого мнения. Но, опять-таки, семьи считают кто как. И бывает такая ситуация, когда одна сторона хочет видеосъемку, а вторая сторона по, скажем там, идеологическим соображениям каким-то не хочет видеосъемку. Тогда, естественно, оплачивает видеосъемку та сторона, которая ее заказывает. Да? Это, так сказать, все очень просто решается. И, значит, вот есть такая договоренность, и это нормально, это работает. Мы помогаем детям, значит, там первый год пополам. Мне до сих пор стыдно, когда у меня первый сын женился, мы ничего этого не знали, и ничего не знали, но, наверное, у них были какие-то деньги там от свадьбы, но мы даже не предложили им ничего помочь им первый год вот со схирутом. Со съемным вот этим махсанчиком, этой квартиркой Слахли, в которой они жили. Я до сих пор не подумали. Ну, слава богу, видимо, они справились. Но эти вещи все нужно, конечно, знать заранее. Теперь, если... И в любом случае, сначала квартиру покупать сначала не нужно. Прям вот сразу въехать в свою квартиру. Никто не знает, как оно, что в процессе там первого года жизни, дай бог, все будет хорошо, и будет там работа, учеба рядом, а вдруг они захотят переехать, а вдруг они услышат, что где-то что-то есть дешевле, есть какие-то варианты и так далее. В общем, конечно, поначалу, первый год как минимум, конечно, нужно снимать что-то. Это первые шаги. Потом они будут вспоминать эту первую квартиру с большой долей романтики и лирики. А вот помнишь, а вот там, а вот это было вот так. Вот это, значит, такая самая популярная договоренность. Теперь иногда в эту договоренность входят мебель, электроприборы. Кто-то хочет, чтобы вот у детей все было, да, мы берем съемную квартиру, но мы хотим, чтобы все было новое. Сейчас все магазины предлагают, вот израильские магазины предлагают, это называется Хавила Хатаним, там сразу необходимые какие-то предметы и три уровня вот этой хавилы. Есть очень-очень дешево все, есть средняя цена, есть пошикарнее. Вот, и там все входит, и в спальню это будет шкаф, и кровати с матрасами, и тумбочки, это будет сифрия, полки, стол и стулья в салоны, это будет на кухонный какой-то набор, и электроприборы необходимые. И тут тоже возникает вот такая проблема. Например, две семьи, которые предполагают разный уровень достатка, которые живут с разным уровнем достатка и предполагают разные варианты хотения. Например, вот один папа ко мне обратился с вопросом, что, значит, они решили пополам мебель купить, и вдруг оказалось, что та вторая сторона идет на какие-то совершенно дешевые варианты, и папа, причем та сторона была не русскоязычная, вот там очень дешевые варианты, а русскоязычный папа сказал, что это все развалится, это все такого низкого качества, что жалко на это тратить деньги. Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи. И была вот какая-то такая тоже недоговоренность, шероховатость, что с этим делать, как с этим быть. Но мы с ним придумали какие-то пути выхода из ситуации, слава богу, но так сказать, его вопрос дал мне тему для того, чтобы сказать вам еще раз. Давайте договариваться сначала, сразу же имейте в виду, что может быть и вкус совершенно другой у второй стороны, совершенно другой, и привычки совершенно другие, совершенно другие житейские привычки. Ведь все семьи абсолютно разные. Шабаты у всех, посмотрите, абсолютно разные. Я когда-то рассказывала, что мы попали на один шаббат в американскую семью. По молодости, там мы приехали давать уроки, и нас, значит, на шабатон делать. И нас распределили там жить, и пригласили нас в семью. Я до сих пор помню, я получила травму, это было, не знаю, 30 лет назад, я получила травму от того, что на столе стояли консервы, вот как их открыли, их не вынули на тарелочки, и стояли вот эти баночки. Прекрасная семья, чудесная, хорошие дети, замечательные, богобоязненные, милые люди. Там, я знаю, и совершенно обеспеченные. Американцы, папа программист, мама там какой-то мультимедиа, не знаю что. Ну, так они привыкли. Вот так, так у них было заведено. Понимаете? И вот представьте себе, что одна семья, в которой, так сказать, шаббат, все красиво, и специальная покупается посуда для шаббата, или она специально хранится в шкафу только для шаббата, если она фарфоровая, или покупается одноразовая специальная, не та, которую пользуются каждый день. И если красиво салаты выкладываются, и красиво заранее там вырезаются перед шаббатом какие-то розочки, ставятся все это. А вторая семья, вот то, что я вам рассказала. Они очень хорошие семьи, и дети полюбили друг друга и будут любить все больше и больше с течением времени. Но это, так сказать, две привычки, две культуры, и надо знать, что такое бывает. Такое бывает, и чтобы не было шока перед свадьбой, во время свадьбы, первое время после свадьбы, боже мой, это такой уровень, это куда я отдала свою дочь, это как она там будет, как это все, это невозможно, это поэтому еще раз, знакомиться заранее, пусть сюрпризы будут только приятные, а вот такие какие-то вот моменты, их исключить. И когда вы договариваетесь, что мы с вами пополам покупаем мебель, значит, давайте так сделаем. Так как мы не знаем, что захотят дети, давайте мы с вами договоримся. Пусть это будет по вкусу, как вы скажете, девочки, мальчика, конечно, здесь предпочтение девочки. Вот. И это будет в таких-то суммах, потому что сумма, она, в общем, в какой-то степени определяет и качество, и внешний вид вещей. Поэтому нужно даже вот в таких мелочах, хорошо бы договариваться. И вот я еще раз перечисляю: свадьба, и, так сказать, качество, и фотограф, и платье невесты, так сказать, невеста выбирает, там костюм жениха, жених выбирает со своими родителями и так далее. Но какие-то общие вещи обязательно делайте договоренность. И пусть будет чуть-чуть неловко в начале, чем будет ой-ой-ой, как кошки скрести потом на душе, что как было стыдно, как было плохо, как было бедно, как было... Не нужно, чтобы вот так это получилось. Теперь, прогнозы и реальность, это тоже, конечно, нужно подумать о том, что не всегда то, что мы думаем, оно состоится. И надо легко к этому относиться. ничего страшного, я, вот мы со своей семьей, мы напрогнозировали, что они там будут жить около нас, а они не захотели, что он пойдет на полдня работать, а они решили, что он будет целый день учиться первый год. Или наоборот, что мы брали Талмид Хахама, который будет учиться, а они задергались и так далее. Ничего страшного. Прогнозы и реальность – это не одно и то же. И давайте решать проблемы по мере их поступления, если это на самом деле окажется проблемой. Но очень часто это не проблема. Мы себе эти проблемы придумываем. Мы себе придумываем, что вдруг мы-то думали, что Седер Гамур. Они что, в чем они вот так прям ужасно провинились? Смотрите, материальный когда-то есть такая шутка, она ходит, что были хорошие отношения между родителями и детьми. Вот надо, чтобы у родителей рот был закрыт, а карман открыт. Это немножко грубоватая шутка, но я вам скажу, что в каждой шутке, говорят, есть доля шутки. Так вот, в каждой шутке и в этой шутке тоже. Первая часть. Рот закрыт. Лучше не сказать, чем сказать. Подождите, вы что-то с чем-то вы столкнулись, что вас не устраивает. Подождите. Не надо тут же говорить, не надо тут же звонить ей, ему. Я-то думаю, а вы что? А почему так? А он куда пошел? А зачем? Промолчите. Пусть пройдет день, два, три. Подумайте. Или вот прошла неделя, стоит об этом поговорить? Бывают такие вещи, что стоит, конечно. Стоит об этом поговорить? Да. Сядьте, спокойно поговорите. Но если прошел день, два, три, и вы поняли, острота вопроса прошла, и лучше не заострять какую-то конфликтную ситуацию, там в данном случае денежную, лучше проехать мимо, выехать из этой ситуации. Теперь, что касается того, чтобы карман был открыт. Понятно, мы все стараемся нашим детям помочь. Есть возможность. Нет возможности. Они прекрасно понимают, они люди, которые живут на земле, они прекрасно понимают, что у родителей ребенок прибежал, нету денег, есть, нет, а сколько тебе надо? А мне надо 500 шекелей, вот 200 у меня есть. А 500 нет. Нормально. И помогли. И не отказали, и не сделали какого-то напряжения в ваших отношениях, и в то же время, так сказать, сохранили свою, ну, на самом деле, мы же не безразмерные родители, это же не такой же карман, который ты вынимаешь, а там оказывается еще больше. Дети это, в конце концов, понимают. Теперь надо еще. У меня времени совсем не осталось, так я прям быстро. Надо знать, что наши представления о том, что надо, что стоит купить, что не стоит, и их представление об этом совершенно не одно и то же. Я знала одну семью, которой родители страшно удивились. Дети заняли деньги, и там перекрутились как-то, и купили себе спальный гарнитур за... Это молодая семья. Спальный гарнитур, мне кажется, за 12 или 14 тысяч. Родители ко мне прибежали и говорят, мы никогда в жизни не позволяли себе что-то купить, что-то дороже, чем... за 4 тысячи вот наш спальный гарнитур, тоже тот же шкаф, те же кровати, он стоит 4 тысячи. А они за то, чтобы сделать там какие-то резные ножки, и за то, чтобы это и то, они, значит, такие деньги отдали. Ну как же это так? Смотрите, дорогие родители, если они просят у вас на это деньги, вы можете просто сказать, что у вас нету на это денег. Но воспитывать их вкус, все, они женились, вышли замуж, они взрослые люди, и все, что воспитано, уже воспитано. И поэтому сказать, что а вот то же самое, тоже гарнитур хороший, там мебель и так далее, только на 10 тысяч дешевле, вы можете это подумать, вы можете об этом поговорить друг с другом, мама с папой, но им, для них вот это вау, они согласны, чтобы в салоне стоял продавленный диван, на что, допустим, вы не согласились бы. У вас другая ментальность. Вы сказали бы, как в салон же приходят люди. Спальня это только для нас. А в салон приходят люди, поэтому надо сделать красивым салон. А в спальне уже, так сказать, что останется. А у них другая психология. А они другое поколение. А они говорят, что это вот наша, так сказать, святая святых. Вот это... то, куда, во что мы хотим, так сказать, вложить, нам это важно. А какой продавленный там диван и ободранный стол стоит в салоне, это нам не так важно. У них своя голова. Своя голова. Они уже, так сказать, семья. Они уже взрослые люди. И если, так сказать, они не просят у вас на это деньги, и у вас вы хотите, даете, но не обсуждаете. Не хотите, не даете, но выбрать, на что потратить эти деньги, на такую мебель или на такую мебель, это уже надо отдать им. Это уже они решают, что для них важнее, в чем. А может быть, они входят в эту комнату, которая там белая, инкрустированная, и там с какими-то ножками и так далее. Может быть, у них жизнь, так сказать, улыбается им по-другому. Ведь мы же все разные люди. Понимаете, надо им дать право быть такими, какими, если они это решили вдвоем, слава Богу, если они все решают вдвоем, и у них это вот так весело и вместе, и все, значит, пусть будет так. Надо их уважать в их выборе. Теперь, значит, вот то, что они, значит, покупали, не посоветовавшись, а мы должны их выручать. И вот, значит, там опять они в минусе, и мы опять они к нам приходят с какими-то вот такими денежными вопросами, просьбами и так далее. Мы же их воспитали. Мы их воспитали. Поэтому, ну, что я вам скажу? То же самое. Есть возможность помочь. Конечно, надо помогать. Понимаете, вот раньше я говорил, вот мы там ни копейки не брали от родителей, мы строили. Родители, если у вас есть копейка, для вас не радость дать ее детям, что такое радость для вас? Мне один папа сказал, очень здорово. Он сказал, там у меня есть столько-то денег, там, допустим, там 700 тысяч чего-то, не знаю, долларов, шекелей, неважно. Вот, и мы решили так. Мы решили, что каждому ребенку мы даем по 100 тысяч и оставляем 100 тысяч себе. Мне это очень понравилось. Он уважает возможности, хочет помочь каждому своему ребенку. И он уважает себя и свою жену. И так сказать, и они тоже семья. И тоже жизнь без раташем впереди. И очень хорошо. И очень, так сказать, очень, очень логично и очень правильно. Поэтому, что я вам скажу? И не надо их дергать, Мы можем помочь, помогаем. Не можем, честно говорим, нету. И нечем помочь. Можем перекрутиться, как-то что-то взять, суду. Это берем, наши же дети, ну, наши же дети, а кому еще нам так хочется помочь, как своим близким? Это закон еврейской жизни. Закон еврейской жизни – помочь ближнему. Кто может быть ближе, чем собственные дети? Вот. Теперь надо ли с ними вместе строить бюджет или не надо вообще вмешиваться в их денежные дела? Давайте так скажем. Насколько они нас впускают в свою жизнь, в свой бюджет, настолько мы туда можем войти, но не больше. Но не больше. Они хотят с нами посоветоваться по поводу покупки, там, я знаю, квартиры, машины, там, куры в таком магазине или в таком. Они хотят посоветоваться, мы можем посоветовать, можем в чем-то помочь и так далее. Но ни в коем случае не входить в эту тему больше, чем нас туда приглашают. И выручать, вот последнее у меня написано, выручать ли? Конечно, выручать. Есть возможность, конечно, выручать. Это вот. И теперь вот наше обычное, а вот в наше время, а вот в наше время, ну, это я уже сказала, вот в наше время мы бы купили гарнитур за 4000. И еще бы осталось у нас, если бы они были, еще на что-то, еще на что-то. А они в их время решили вот так. Им с этим комфортно. Мы уважаем их выбор, и мы не сравниваем это время и то время. И, пожалуйста, вопросы. Я смотрю все время на часы.
Спасибо большое, Рика. Первый вопрос – это по поводу организации свадьбы. Это делается пополам, две стороны, они делают, точно делят пополам, или как это делается?
Вот я сказала уже, что иногда делят пополам, скажем, когда примерное количество гостей равное, а иногда, когда, допустим, с одной стороны 20 человек, а с другой стороны 220 человек, такое тоже бывает, скажем, один человек из-за границы, один человек здешний. Понятно, что разное количество гостей? Тогда делят по количеству гостей. То есть порцию умножают на количество гостей, и одна сторона платит за 20 человек, а вторая сторона за 220.
Спасибо. И по поводу оплаты расходов на первом году жизни, что точно родители обязуются делать для своих родителей, для своих детей?
Чаще всего родители вот обеспечивают, значит, квартиру, съем квартиры пополам. Съем квартиры пополам. Иногда в это входят коммунальные удобства еще, коммунальные платежи. Вот это электричество, газ, отопление, вода и арнона, земельный налог, если он есть. Вот это надо, все просто надо. Мой пафос моего сегодняшнего разговора – это договариваться обо всем заранее. Договариваться, пусть это неловко как-то вначале, но зато потом не будет никаких сложностей. И чаще всего вот в такой форме родители помогают детям. Это первый год берут на себя квартиру. А то, что детки зарабатывают или получают стипендию в колледже, это им на еду, на телефон, на проезд. Вот. А квартира – это достаточно большая статья расхода, особенно в Израиле. Это берут на себя родители.
Спасибо. А по поводу покупки квартиры, родители тоже участвуют в этом процессе?
Ну, смотрите, с покупкой квартиры у нас в Израиле это очень правильно, что спросили. Я хотела об этом сказать, да, и забыла. Это очень-очень серьезная вещь. Скажем, это тоже вещь, которая зависит от ментальности. Скажем, американцы и родители, не только дети, всю жизнь живут на съемной квартире, и это их устраивает. Вот у них такая ментальность. Очень многие американцы вообще не любят покупать квартиру, считают это обузой. Считают, вот мне удобно жить там, где я работаю, я снимаю квартиру, вот она моя, я делаю в ней свой комфорт на год, на два, на пять лет, сколько в ней живу, потом хочу, переезжаю. Это, но в такой ситуации, конечно, ничего детям не остается. Это ментальность американская. Теперь русская ментальность не такая. Мы все любим купить квартиры. И для нас вот эта вот квартира, 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 как ее купить? Значит, смотрите, есть, я скажу вам так, если это наша израильская ментальность, если мальчик учится в ешиве и сторона девочки ищет себе зятя, хатана, жениха, который учится в ешиве и будет учиться в колеле без раташем какое-то время после свадьбы, то, конечно, хочется как-то помочь, чтобы это осуществилось. Как помочь? Помочь купить квартиру, потому что основные деньги в Израиле идут на квартиру. На квартиру уходит порядка, я знаю, 4-4,5 тысяч шекелей, если это съемная, скромная квартира в религиозном, скажем, районе. Если это не религиозный район, это намного-намного дешевле. Если это религиозный район, люди собираются и живут там по идеологическим своим причинам, и квартиры, конечно, там взлетают, цены совершенно фантастические, немыслимые. Так вот, если сторона девочки ищет себе именно такого мальчика, девочка хочет парня, который будет учить Тору, значит, сторона девочки, если она может оплатить там часть квартиры, остальное возьмут ипотеку, машканту. Но если есть, скажем, на первый взнос на такую квартиру, хорошо, значит, вы можете, так сказать, искать по всем ешивам, по всем, вот что у ешив есть свои стандарты. К сожалению, я сказала, это наша жизнь. Мы можем это оправдывать, мы можем это осуждать, это то, что есть. Значит, если есть возможность родителям девочки дать какие-то деньги, 300 тысяч, 400 тысяч, 500 тысяч, это первый взнос на квартиру в религиозном районе. Да, остальное уже берут дети на себя долг на 30 лет. То, ну, и сторона мальчика тоже что-то дает, но меньше, намного меньше, в разы меньше. Хорошо. Если нет такой возможности, так у вас будет ваш Талмид Хахам без этих денег. И они начинают жить на схируте, а дальше без раташем. Все может быть в жизни. Кто-то едет в шлихут, и может за несколько лет шлихута, кроме идеологической важной миссии, может себе еще и заработать на первый взнос на квартиру. Кто-то неожиданно получает, какой-то родитель что-то где-то продают, и там может быть за границей и так далее. Какие-то все устраивает Всевышний. Вот это я вам должна сказать. Вот в этом отношении тут нет такого, что мне надо, я должна, без этого никак. Кроме того, дорогие родители, я недавно абсолютно, так сказать, с удивлением прочитала о том, что, скажем, в Бершеве продается квартира, 4 комнаты, 90 метров, на 6-м этаже 7-этажного дома с лифтом за 280 тысяч шекелей. Я не поверила, потому что в любом религиозном районе 3-комнатная квартира начинается с 1,5 миллионов. Видимо, можно что-то как-то смотреть и искать. Понятно, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. И лучше, там, не знаю, жить, кто-то любит жить в Иерусалиме, кто-то в Нейбраке, кто-то там, я знаю, Кирьяцефер, Бейтшемеш, Бейтар. Беседер, но это все страшно дорогие места. Страшно дорогие места. Иногда это получается, иногда это не получается. Но в любом случае, если есть какая-то копейка, даже в качестве просто вложения денег, квартиры в Израиле никогда еще не дешевели. Вот. Есть города, в которые можно что-то вложить. И можно, чтобы там была какая-то недвижимость в Афуле, во многих местах сейчас это называется районы Митхардим, Митхарет, район Митхарет. Туда приезжают молодые религиозные семьи. И начинает район, у нас это говорят, чернеть, то есть появляются черные шляпы. Вот, и в общем, как-то люди придумывают. Или, например, там покупают дешевую квартиру в каком-то там, в той же, допустим, Афуле, ее сдают, платят машканту вот этим съемом, а снимают где-то там, не знаю, около родителей или где-то в другом районе, около колеля, около работы. А та квартира пока что, она растет в цене, как все в Израиле, вся недвижимость в Израиле всегда растет в цене. Вот. И это, так сказать, это у вас есть что-то вот так за пазухой лежит. И вы в любой момент можете это продать без раташем, и дай бог, чтобы это выросло в цене, эта квартира, и уже думать о том, чтобы купить себе там, где вы выберете, где ваши дети выберут. То есть я считаю, что в этом плане можно суетиться, узнавать, спрашивать, и есть квартиры недорогие. Еще недавно в Хайфе были очень дешевые квартиры. Сейчас уже это не так, конечно, немножко. И в Хайфе растет прекрасная религиозная кейла. Замечательная. И там есть все оттенки религиозного населения. И можно себе выбрать там, так сказать, и хевруту хорошую, и подружку хорошую, и школу, то, что тебя устраивает. И в Хайфе квартиры были на несколько порядков ниже, чем это в Иерусалиме или в Нейбраке, например. Хотя, в общем, условия жизни, и все там, очень-очень хорошие ребята живут, и общаются, и учат Тору очень сильно, и самоотверженно, и работают, и все. Такие районы есть. И в Хайфе, ну, в Рехобот, про то, чтобы была квартира дешевая, я и побоюсь сказать, это далеко. Но в общем можно себе что-то думать и выбирать, и тоже не держаться, вот как можно жить не в Иерусалиме. Можно попробовать жить не в Иерусалиме. У нас есть прекрасная тоже кейла в Кармиеле. Поехали туда ребята, там есть такой Рав Маргалит, и там есть тоже очень хорошая община. И, так сказать, на люди на очень высоком уровне, на очень высоком уровне. В Кармиеле, в котором квартиру можно купить, понятно, что на 2-3 порядка дешевле, чем вот в центрах такого религиозного заселения. Вот я не знаю, сказала, не сказала.
Спасибо большое. И последний вопрос, который поступил. И какое ваше мнение по поводу того, чтобы молодожены жили вместе с родителями?
Не дай бог. Не дай бог. Это не то, что, понимаете, я об этом буду, наверное, говорить еще на следующем уроке. Рав Ицхак Зильбер говорил, продать последнюю рубашку, но жить отдельно. Если вы хотите, самый верный способ, чтобы молодая семья не выстояла в испытаниях и чтобы ребята разбежались, это жить вместе с родителями. в горских семьях, в грузинских особенно семьях, это еще принято, но уже и восточные люди понимают, что это очень тяжелый вариант. Очень тяжелый вариант. У меня на эту тему есть столько всего наболевшего. У меня есть истории на истории на истории. У меня есть история, как родители обещали девочке, что вот будущей невестке, что вот-вот-вот они купят квартиру им. А очень обеспеченные люди. Только пока поживите. Вот у нас есть второй этаж. То есть он без кухни, кухня одна, но второй этаж, вы будете там практически совершенно сами. И, короче говоря, 3-4 года они пожили и дошли до развода. То есть если бы девочка усилием воли не ушла и не взяла своего мужа и ребенка, и не ушла на съемную квартиру, этой семьи бы уже не было. Причем родители очень хорошие и дети очень хорошие. Это хорошие родители, понимаете, это невозможные варианты. Мы никогда не можем предугадать даже, откуда будет вот это вот какой-то неприятный выстрел. Они могут быть хорошими все, и те, и другие. Жить вместе нельзя. Нельзя, ни в коем случае. Это в интимном плане. Это жутко ограничивает семью и совершенно и ту, и другую семью. И это ты не прошлепаешь босиком уже там, я знаю, в туалет, в ванну и так далее. Это уже другое совершенно качество жизни. Это на кухне. Две хозяйки на кухне. Это просто совершенно невозможно. Это не то, что перед шабатом прибежать, помочь свекрови, маме, поцеловаться, и как все хорошо, и так далее, и разбежаться. Это совершенно невозможные варианты. И, пожалуйста, сейчас жизнь уже такая, что можно себе позволить. Раньше я сейчас очень много читаю о том, что было там, я знаю, в советское время, годы революции, послереволюционные годы и так далее, и скучность. Вчера читала Виктора Некрасова, так он говорит, что у него в Москве была одна замечательная, у него несколько таких замечательных семей было, с которыми он очень дружил. И Виктор Некрасов, автор «В окопах Сталинграда», такой известной вещи, если кто-то не знает, молодые, конечно, не знают. И он пишет, что я приезжал в одну семью, значит, мы жили в 12-метровой комнате, они принимали еще меня, мама, папа, двое детей и кто-то еще, и еще они его принимали в гости. Были такие раньше условия. Были такие раньше условия. Наша бабушка, которая, вот с которой мы живем, которая 95 лет, она рассказывала, что когда приезжали из Харькова родственники, а они жили в Москве, значит, раскладывался диван, и мужчины ложились не вот так, как диван идет, а подставлялись стулья, три стула, и ложились вот так вот мужчины, вот, а где-то за ширмочкой ложились женщины. И это были условия жизни. Слава Богу, сейчас немножко другие условия жизни. Поэтому ни в коем случае дети и родители, дайте детям построить свою семью. Дорогие родители, даже если это немыслимо выгодно материально, эта материальная выгода может привести к очень плохим последствиям.
Спасибо большое. Наше время уже истекло, но здесь есть еще один вопрос, который нужно озвучить. Это как реагировать, если дочь будет приходить после свадьбы и жаловаться, что им чего-то не хватает? Помогать или дать самим справиться?
Нет, помогать. Если есть возможность помогать, конечно, помогать. Если есть возможность помогать, понимаете, конечно, мы можем сказать, мы их воспитываем. Вот они пошли, сказали нам, что они сходили в кафе, потратили 200 шекелей, а после этого она прибежала и говорит: ой, мам, дай деньги, дай 100 шекелей, дай. А позавчера сами рассказали, что пошли в кафе. В такой ситуации все равно, я думаю, что помогать. Потому что кафе, это для них, это для них вот как тот гарнитур за 14 тысяч, понимаете? Это для них вот что-то такое, и они строятся в этом. Они потом переоценят, потом немножко пройдет время. Или, например, дочка говорит: нету совсем-совсем-совсем денег, а потом вдруг на ребеночке появляются какие-то немыслимые штанишки, и ты понимаешь, что эти штанишки стоят 60 шекелей, а эта курточка стоит 160 шекелей и так далее. А нет, а для них это, они в чем-то другом себе откажут, но вот это для них вот такой вот момент, поэтому... Смотрите, если есть возможность, если у вас хорошие дети, и вы знаете, что это не пойдет, эти деньги не пойдут на, скажем, курево, или там, не дай бог, на что-то намного худшее, то если есть возможность, то дайте. Мне так кажется.
Спасибо большое. Мы встречаемся с Божьей помощью на следующей неделе в Моцей-Шаббат опять в 9 часов. И желаю всем хорошей недели. Спасибо, Рики. Спасибо всем, кто были с нами.
Счастливо. Всего хорошего. Всего хорошего. Желаю вам, чтобы было у всех много-много денег. И чтобы этими деньгами вы могли и сами хорошо жить, и помогать своим детям.